Что-то неуловимое в обстановке этой комнаты заставило меня вспомнить генеральный штаб, где я часто бывал в 16-м году, пробуя себя на ниве патриотической журналистики. Вот только над головой господина в белом халате вместо портрета государя или хотя бы этого Карла, уже успевшего украсть кораллы у половины Европы, висело нечто настолько жуткое, что я закусил губу. Это был выдержанный в цветовой гамме российского флага плакат на большом куске картона. Он изображал синего человека с обычным русским лицом, рассеченной грудью и спиленной крышкой черепа, под которой краснел открытый мозг. Несмотря на то, что его внутренности были вынуты из живота и пронумерованы латинскими цифрами, в его глазах сквозило равнодушие, а на лице застыла спокойная полуулыбка. Или, может быть, так казалось из-за широкого разреза на щеке, сквозь который была видна часть челюсти и зубы, безупречные, как на рекламе германского зубного порошка. «Ну давай», — буркнул господин в халате и бросил трубку на рычаг. «Простите», — сказал я, опуская на него глаза. «Прощаю, прощаю», — сказал он. «Имея некоторый опыт общения с вами, напомню, что мое имя — Тимур Тимурович. Петр, по понятным причинам, не могу пожать вам руки. Это и не требуется». «Эх, Петр, Петр, как же вы дошли до жизни такой?» Его глаза смотрели на меня дружелюбно и даже с некоторым сочувствием. Бородка клинышком делала его похожим на земского идеалиста. Но я многое знал о чекистских ухватках, и в моей душе не мелькнуло даже тени доверия. «Ни до какой особенной жизни я не доходил», — сказал я. «А уж если вы так ставите вопрос, то дошел вместе с другими. Это с кем же именно?» «Так, — подумал я, — началось. Вы, видимо, ждете от меня каких-то адресов и явок. Правильно я вас понимаю? Но поверьте, мне совершенно нечем вас обрадовать. Моя история с самого детства — это рассказ о том, как я бегу от людей, а в этом контексте о других следует говорить только категориально. Понимаете?» «Разумеется», — сказал он и что-то записал на бумажку. «Без всяких сомнений. Но в ваших словах противоречие. Сначала вы говорите, что дошли до своего нынешнего состояния вместе с другими, а затем, что бежите от людей». «Помилуйте», — ответил я, не без риска для равновесия, закидывая ногу за ногу. «Противоречие только кажущееся. Чем сильнее я пытаюсь избежать общества людей, тем меньше мне это удается. Кстати говоря, причину я понял только недавно. Шел мимо Исаакия, поглядел на купол, знаете, ночь, мороз, звезды. Да, и стало ясно. И в чем причина? Да в том, что если пытаешься убежать от других, то поневоле всю жизнь идешь по их зыбким путям. Уже хотя бы потому, что продолжаешь от них убегать. Для бегства нужно твердо знать не то, куда бежишь, а откуда. Поэтому необходимо постоянно иметь перед глазами свою тюрьму. «Да», — сказал Тимур Тимурович, — «да». «Когда я представляю себе, сколько с вами будет возни, мне становится страшно». Я пожал плечами и поднял глаза на плакат над его головой. Все же, видимо, это была не гениальная метафора, а какое-то медицинское пособие. Может быть, часть анатомического атласа. «Вы знаете», — продолжал Тимур Тимурович, — «я ведь человек опытный. Через меня очень-очень много народу тут проходит». «О, не сомневаюсь», — сказал я. «И вот что я вам скажу. Меня не столько интересует формальный диагноз, сколько та внутренняя причина, по которой человек выпадает из своей нормальной социально-психической ниши. И, как мне кажется, ваш случай очень прозрачный. Вы просто не принимаете нового. Вы помните, сколько вам лет?»
«Разумеется, 26».
«Ну вот, видите? Вы как раз принадлежите к тому поколению, которое было запрограммировано на жизнь в одной социально-культурной парадигме, а оказалось в совершенно другой. Улавливаете, о чем я говорю?»
«Еще бы», — ответил я.
«Таким образом, налицо серьезный внутренний конфликт. Хочу сразу вас успокоить, с этим сталкиваетесь не вы один. И у меня самого имеется подобная проблема».
«Вот как?» — спросил я с несколько издевательской интонацией. «И как же вы ее решаете?»
«Обо мне потом», — сказал он.
давайте сначала разберемся с вами».